Николай Николаевич Никулин. Воспоминания о войне. Предисловие. Хранитель и война. Эта книга выходит в серии «Хранитель». Ее автор и герой – знаменитый ученый, историк искусств от Бога, яркий представитель научных традиций Эрмитажа и Петровской академии художеств. Он глубокий знаток искусства старых европейских мастеров, тонкий ценитель живописного мастерства. У него золотой язык, прекрасные книги, замечательные лекции. Он воспитал несколько поколений прекрасных искусствоведов, в том числе и сотрудников Эрмитажа. Он пишет прекрасные рассказы и воспоминания. Но сегодня Николай Николаевич Никулин, тихий и утонченный профессор, выступает как жесткий и жестокий мемуарист. Он написал книгу о войне, книгу суровую и страшную. Читать ее больно, больно, потому что в ней очень неприятная правда. Истина о войне складывается из различных правд. Она у каждого своя, у кого радостная, у кого трагическая, у кого полная божественного смысла, у кого банально пустая. Но для того, чтобы нести людям свою личную правду, надо иметь на это право. Николай Николаевич – герой войны. Его имя есть в военных энциклопедиях. Кровью и мужеством он заслужил право рассказать свою правду. Это право он имеет еще и потому, что имя его есть и в книгах по истории русского искусствоведения. Хранитель прекрасного и знаток высоких ценностей, он особо остро и точно воспринимает ужасы и глупости войны и рассказывает о них с точки зрения мировой культуры, а не просто как ошалевший боец. Это тот самый случай, когда точный анализ и достоверные описания рождаются из приемов, больше присущих искусству, чем техническим наукам, и рождается самое главное ощущение, а из него — знание. Войны, такие, какими их сделал 20 век, должны быть начисто исключены из нашей земной жизни, какими бы справедливыми они ни были. Иначе нам всем конец. Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа. Воспоминания о войне. Николай Николаевич Никулин. Передача первая. Предисловие автора. Мои записки не предназначались для публикации. Эти записки глубоко личные, написанные для себя, а не для постороннего глаза. И от этого крайне субъективные. Они не могут быть объективными, потому что война была пережита мною почти в детском возрасте, при полном отсутствии жизненного опыта, знания людей, при полном отсутствии защитных реакций или иммунитета от ударов судьбы. В них нет последовательного, точного изложения событий. Это не мемуары, которые пишут известные военачальники и которые заполняют полки наших библиотек. Описания боев и подвигов здесь, по возможности, сведены к минимуму. Подвиги и героизм, проявленные на войне, всем известны, много раз воспеты. Но в официальных мемуарах отсутствует подлинная атмосфера войны. Мемуаристов почти не интересует, что переживает солдат на самом деле. Обычно войну затевали те, кому она меньше всего угрожала. Феодалы, короли, министры, политики, финансисты и генералы. В тиши кабинетов они строили планы, а потом, когда все кончалось, писали воспоминания, прославляя свои доблести и оправдывая неудачи. Большинство военных мемуаров восхваляет саму идею войны и тем самым создает предпосылки для новых военных замыслов. Тот же, кто расплачивается за все, гибнет под пулями, реализуя замыслы генералов, кому война абсолютно не нужна, обычно мемуаров не пишет. Здесь я пытался рассказать, о чем я думал, что больше всего меня поражало и чем жил 4 долгих военных года. Повторяю, рассказ этот совсем не объективный. Мой взгляд на события тех лет направлен не сверху, не с генеральской колокольни, откуда все видно, а снизу, с точки зрения солдата, ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а иногда и уткнувшего нос в эту грязь. Естественно, я видел немногое и видел специфически. В такой позиции есть свой интерес, так как она раскрывает факты совершенно незаметные, неожиданные и, как кажется, не такие уж маловажные. Цель этих записок состоит отчасти в том, чтобы зафиксировать некоторые почти забытые штрихи быта военного времени. Но главное — это попытка ответить самому себе на вопросы, которые неотвязно мучают меня и не дают покоя. Хотя война давно уже кончилась, докончается, по сути дела, и моя жизнь, у истоков которой была эта война. Начало. Весной 1941 года в Ленинграде многие ощущали приближение войны. Но никто не мог предполагать, что уже через 3 месяца после вторжения немцы окажутся у стен города, а через полгода каждый третий его житель умрет страшной смертью от истощения. Тем более мы, желторотые птенцы, только что вышедшие из стен школы, не задумывались о предстоящем. А ведь большинству суждено было в ближайшее время погибнуть на болотах в окрестностях Ленинграда. Других, тех двоих из 100, которые вернутся, ждала иная судьба — остаться калеками, безногими, безрукими или превратиться в неврастенников, алкоголиков, навсегда потерять душевное равновесие. Объявление войны я и, как кажется, большинство обывателей встретили не то чтобы равнодушно, но как-то отчужденно. Послушали радио, поговорили, ожидали скорых побед нашей армии, непобедимой, лучшей в мире, как об этом постоянно писали в газетах. Сражения пока что разыгрывались где-то далеко, о них доходило меньше известий, чем о войне в Европе. Первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. Город украсился бездарно выполненными плакатами на военные темы. Улицы ожили. Множество новобранцев в новёхонькой форме деловито сновало по тротуарам. Повсюду слышалось пение, звуки патефонов и гармошек. Мобилизованные спешили последний раз напиться и отпраздновать отъезд на фронт. Дома преобразились. Стекла окон повсюду оклеивали крест-накрест полосками бумаги. Витрины магазинов забивали досками и укрывали мешками с песком. На стенах появились надписи, указатели бомбоубежищ и укрытий. На крышах дежурили наблюдатели, в садах устанавливали зенитные пушки, а какие-то не очень молодые люди в широченных лыжных штанах маршировали там с утра до вечера и кололи чучело штыком. На улицах то и дело появлялись девушки в нелепых галифе и плохо сшитых гимнастерках. Они несли чудовищных размеров баллоны с газом для аэростатов заграждения. Эти последние повсюду поднимались над городом на длинных тросах. Напоминая огромных рыб, они четко вырисовывались в безоблачном небе белых ночей. Потом мы все записались в ополчение. Нам выдали винтовки, боеприпасы, еду, почему-то соленую селедку, видимо, то, что было под рукой, и погрузили на баржу, что стояло у берега Малой Невки. И здесь меня первый раз спас ангел-хранитель, принявший образ пожилого полковника, приказавшего высадить всех из баржи и построить на берегу. Мы сперва ничего не поняли, а полковник внимательно оглядел всех красными от бессонницы глазами и приказал нескольким выйти из строя. В их числе был и я. «Шагом марш по домам», — сказал полковник. «И без вас, сопливых, там тошно». Оказывается, он пытался что-то поправить, сделать как следует, предотвратить бессмысленную гибель желторотых юнцов. Он нашел для этого силы и время. Но все это я понял позднее. А тогда вернулся домой к изумленному семейству. Баржа, между тем, проследовала по Неве и далее. На Волхове ее, по слухам, разбомбили и утопили мессершмитты. Ополченцы сидели в трюмах, люки которых...